Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Духовные беседы для детей». Молодежь сейчас интересует разные проблемы. Сегодня мы об этих проблемах поговорим с митрофорным протоиереем отцом Владимиром Зязевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, Машенька, здравствуйте.
Почему иногда людей, которые, невинны, могут посадить?
Вы знаете, ошибки бывают всегда. Это первое. Но ошибки бывают человеческие. Это судьи могут ошибиться, и прокуроры могут ошибиться, и следователи могут ошибиться, и свидетели могут ошибиться. Или все это может быть даже и очень нечистоплотное дело. Что греха таить? Такое имеет место быть, что когда это из какой-то корысти делается, закрываются глаза на истину, и совершенно по-другому трактуется любой свидетель, показания любого свидетеля. И это может быть. Но есть еще и Божьи промыслы. Божий промысел. Посадили одного брата, трех братьев, трех человек. Не братьев, трех человек посадили. Одного посадили за убийство, другого посадили за разврат, а третьего посадили за грабеж. И вот это такой есть рассказик. И они сидят в темнице, и вот друг с другом поделились и говорят: ну не делал я этого, не делал я этого убийства, не делал я этого грабежа. Второй говорит: не делал я этого разврата, не творил я насилия. Почему посадили? И договорились упорно и днем, и ночью, сколько сил есть, молиться, чтобы Господь открыл им, за что их посадили. И вот тому, кого посадили за убийство, снится сон. Во сне является ангел и говорит: да, ты не делал убийство, за которое тебя сейчас судят. Но помнишь, ты шел по берегу реки, человек тонул, и просил тебя оказать ему помощь, спасти его. А тебе не захотелось в воду забродить по колено. Сапоги побоялся испортить. И ты не захотел это делать. И он утонул. Ты виновен в этом убийстве. Так вот сейчас ты за это отвечаешь. А ты, которого осудили за разврат, ты помнишь, что у тебя была сестра, и ты, не желая отдать ей часть ее наследства, обвинил ее в тяжелейшем грехе разврата, ее судили, были такие законы. И лишили наследства, и ты стал один, то есть ты ее ограбил практически. Сейчас ты не грабил, но вот за тот грех ты сейчас отвечаешь. Точно так же и тот, который за грабеж был посажен. Ты слышал, как договариваются люди ограбить какого-то человека, купца. И ты мог этого купца предупредить, и ты мог помочь, но ты отказался это делать, ты обрадовался даже. Ну вот его сейчас ограбят, мне легче будет. Да, ты сейчас не совершал грех. Но тогда вот за тот грех ты отвечаешь. И вот такое часто бывает. Когда это случилось, то человек должен думать: Господи, где и в чем я согрешил? Открой мне, чтоб я искупил свою вину. Потому что нам кажется, что мы этого не делали, а фактически мы это делали только в другом месте и в другое время. Или способствовали этому. Вот и все. И такое бывает. И еще бывает третье, когда человек, как многострадальный Иов, библейский персонаж, его Господь решил испытать по навету сатаны. И отнял у него все. И богатство, и детей, и всех убило, кровлю упало. И здоровье отнял. И многострадальный Иов молился Богу, и все перенес, и Господь ему все это вернул. Бывает, когда Господь испытывает человека. просто испытания ради. Да, ты верующий. Ты вот говоришь, что ты верующий, ты утверждаешь, что ты вот любишь Бога. Ну вот и докажи, я тебя сейчас испытаю и увижу.
Давайте.
Вот, вот так.
Давайте.
Это Господь говорит, это не я говорю. Вот. Вот такие могут быть вопросы. И много другого еще, есть промысел Божий. И когда такое случилось, мы должны уповать на промысел Божий. Слушаю вас, Машенька.
Вы даже на вопросы мне те ответили, которые я еще не задавала.
Я, Машенька, хотел еще, знаете, вот сейчас сижу и думаю. Вы взрослая девушка. Вы девятиклассница, вы взрослая девушка. И я в начале нашей беседы позволил себе нетактичность называть вас на «ты». Это неправильно. Простите меня, пожалуйста. Слушаю вас, Машенька.
Как тогда правильно книги выбирать?
Вот книги выбирать. Первое, есть у нас книги, обязательные для каждого христианина. Это Евангелие.
Евангелие.
Это Ветхий Завет. Это молитва слов. Это псалтырь. И хоть немножко, хоть понемножку нужно читать. Я не говорю, что вот только вот одно Евангелие и Ветхий Псалтырь, Ветхий Завет и псалтырь читать. Но понемножку надо читать. Это первое. Второе. Выбирать книги нужно с совета старших. Вы знаете, вот в старое время, вот, ну не в старое, даже не в такое старое, для вас может быть старое, для меня уже и не очень старое, но еще 40-50 лет назад даже можно было прочитать. Он руководил его чтением. Вот такие слова были или еще. Он помогал ему выбирать книги, вот, и обратиться к старшим. Причем вот обратились бы вот вы лично ко мне, вот ко мне лично обратились, какие мне советуете книги? А у нас ведь есть очень даже хорошие, даже прямые указания есть. Вот возьмите, например, указание Александра Сергеевича Пушкина, вы знаете?
Да.
А вы знаете его слова? «Верь, друг мой, сказкам я привык вникать в туманный их язык». Вы помните? То есть, опять же, Пушкин очень любил сказки. Пушкин, образованнейший человек, гражданин своего времени, окончивший лицей, оставивший след в поэзии и даже в литературе, не только в поэзии, в прозе он оставил след. Такой след, что уже, ох, как давно и долго его все чтут, и, наверное, сколько свет будет стоять, столько его и будут почитать. Вот. И вот он любил сказки. А вы посмотрите, у нас есть книги, начнем с того. Мы вот сейчас бежим, вот у нас там детектив такой-то, детектив такой-то, и в этом детективе чем больше убийств, тем интереснее, чем больше, простите, вольностей там развратных, тем интереснее. А Тургенева читали?
А? Ну, смотря какие произведения.
Вот. А Некрасова? Вот. А Жуковского? Вот. А Фейхтвангера уже более сложнее. А Шиллера, ну это уже совсем сложно. А сколько у нас? Гоголь. Вот. А сколько у нас таких? А Ремарк. Ой, вот возьмите-ка, вот запишите себе Ремарк и прочитайте «Три товарища». Найдите в библиотеке «Три товарища», Ремарк. «Три товарища». Вы как только зададите этот вопрос, так уже библиотекарь на вас послушает и скажет, надо ведь, какая молодежь у нас еще все-таки есть. Вот. Вот. Возьмите, а Фейхтвангера, возьмите, например, Лженьерон Фейхтвангер. Фейхтвангер. Это только по одному произведению просто называю. А там у них у каждого много произведений. Вот. И вот возьми, это же ведь литература-то признанная веками. Шекспир, Шиллер,
Дюма.
Гейне, Дюма. Вот. Ой, Господи, сколько Купер, Куприн. Вот. Сколько всего. И вот возьмите, вот я, например, вот вам, вот вы спросили меня, как выбирать. Я вам скажу, Маша. Вы вот возьмите, и вот поставьте себе задачу каждого классика прочитать хотя бы по одному произведению. Вот Виктор Гюго. отверженные.
Как?
Виктор Гюго.
Гюго?
Виктор Гюго. Отверженные, собор Парижской Богоматери. Вот хотя бы по одному произведению поставьте вот себе за цель почитать. Нет, поначалу вам будет скучно, если вы не привыкли вот к этим книгам, к ним надо привыкнуть. Но вы поставьте себе вот, вот «А три товарища» Ремарка прочитаете, она вообще-то интересная книга. Она даже вот и для юношества такая, там у него есть другие произведения, «Время, дни, время жить и время умирать», господи, «Черный обелиск», «На западном фронте без перемен», там у него другие. Но вот вы «Три товарища» пока поставьте. Такая хорошая юношеская книга. И о верной любви, и о верной дружбе, и о настоящем мужестве, и такие шутки. Там вот, например, такой вам приведу пример. Они были механики, вот, и они взяли такую вот разбитую, старенькую машину. Вот это где-то, может быть, еще до Отечественной войны это все было. Такую старенькую машину. А сами были механики и поставили в нее мощнейший, очень четко отработанный мотор. И вот они едут на этой машине, она хлопает крыльями, там все у ней гудит, трещит. И в это время их так обгоняет какой-то миллионер на современной по тому времени машине. Так обгоняет гордо, на них посмотрел. И они по газам его обогнали. Он тогда напрягся и снова, они снова по газам его опять обогнали. И вот это вот, и там в конечном итоге просто так шутя его обогнали. И вот описываться, какие переживания этот миллионер, богач этот. Потом он к ним подошел и сказал: я любые деньги вам за вашу машину дам. Вот такое, вот такой примерно, ну я уже сейчас давно читал это. То есть есть вот такие моменты, и настоящая дружба. Настоящая любовь, его подруга заболела туберкулезом, и вот он как вот до самой смерти был ей верен, и как-то вот. Вот это вот все. Вот такие книги почитать. И вот почитав эти книги, вы научитесь выбирать книги. Знаете, один человек спросил, как стать писателем? Он говорит: читай Гоголя, Шекспира, Толстого, Достоевского. Он приходит, ну, еще несколько авторов назвал. Он приходит, через некоторое время говорит: ну, я прочитал, но писателем не стал. Как стать писателем? Он говорит: а вот и читай до тех пор, пока не станешь писателем. То есть эти книги тебя научат, как стать писателем, если тебе это дано. А если тебе это не дано, тогда уж оставь это занятие. Вот так вот и вы, вот почитав вот эти книги и многие-многие другие, это научитесь и выбирать книги. Вот примерно так. Несколько басен Крылова, какие басни-то здесь, а? Эти замечательные басни. Вот. Много, ну, много можно вот найти. Слушаю вас, Пашенька.
У меня, конечно, уже не по книгам вопрос.
Не по книгам? Мы же с вами собрались в вольной беседе. Два нормальных человека, как-то духовно симпатичных друг другу, так будем выражаться.
Да.
Вот собрались, и давайте будем дальше беседовать.
У меня такой вопрос, конечно, чуть-чуть, не знаю.
Пусть даже если не чуть-чуть.
Я не знаю, как его сформулировать по-правильному. Вот я хочу,
вы хотите
влюбиться в прошлое, в те времена, когда правил Сталин.
Как вы сказали, хочу?
Хочу углубиться в те времена.
Углубиться?
Когда правил
Сталин, это будет неплохо. Это будет неплохо, потому что человек, не мной сказано великим, человек, забывший прошлое, не имеет будущего. И вы вспоминаете ту эпоху, ту страшную, но героическую, великую и, еще раз скажу, страшную эпоху, когда людей расстреливали массой, когда в концлагеря ссылали, не в концлагеря, в тюрьмы ссылали, в лагеря массой, но в это же время, когда любили Родину и считали за честь отдать свою жизнь за Родину, когда строили и верили, что они строят, и делали действительно многое-многое из сталинской эпохи дожило до нашего времени. Когда человек, который принял Россию с сахой, а оставил ее с атомной бомбой, когда человек, который под руководством которого, по недогляду которого началась Отечественная война в таком страшном, что ли, начале, но и под руководством которого эту войну выиграли, за человека, за которого люди массой шли в атаку, зная, что они из этой атаки, вернее всего, не вернутся, накричали за Родину, за Сталина, это все у него. То есть, это, я еще раз говорю, была эпоха страшная, но великая, героическая и чистая эпоха. Вот вы, Машенька, можете сейчас представить себе, что вы зашли в подъезд, а ключи почти от каждой квартиры лежат под ковриками, все это знают. Вы можете такое себе представить?
Могу.
Можете? Ну, вот вы еще можете, а вот уже ваши дети вряд ли в это поверят, даже когда вы им расскажете. Ну, вот знаете, можно много случаев привести, вот о доброте это еще оттуда тоже. То есть, люди были выше, люди были чище, люди были вернее, люди были надежнее. Вот, это ведь все то, ну, это перешло к нам от дореволюционной России, но... При Сталине это еще имело место быть, и крепко имело место быть.
Я, конечно, понимаю, что Сталин, ну, многие его уважают. Я вот чуть-чуть его уважаю за то, что он помог выиграть. Ну, то есть за то, что он выиграл Великую Отечественную, потому что не было, допустим, меня, там, моей сестры. Но я не уважаю в том плане его, потому что он, как сказать, своего сына, вот когда... Не обменял на фоль, не помню на кого,
да,
не обменял.
Помню, не обменял на генерала.
Да, на генерала. Потом, во-вторых, он ссылал всех нерусских, там, украинцев, потом поляков. Ну почему?
Я вот в этом говорю так, по поводу ссылки поляков, нерусских, там, украинцев, там, тут, это один
из-за
лик.
Из-за этого пострадала моя семья.
Это один лик.
Моя бабушка, смотрите, извиняюсь, конечно, перебиваю.
Нет, не хорошо.
Перебиваю. У меня, как в те времена, у меня у бабушки было, их всего было 7 детей. Первые двое детей, они умерли из-за того, что их, они жили в землянке, и они в младенчестве, в возрасте умерли.
Я, Машенька, скажу вам, как вот это вот, опять же, вот в этом, вот вы вот сейчас сказали, вот такой диалог, вернее, ну, вот такую тираду, так назовем ее, вот, и про бабушку, и про ссылки, правильно, это одна сторона Сталина, а вторую сторону...
Страшный человек был все-таки.
Нет, а вторую сторону, а вот вы можете представить, кем был у Сталина сын? Летчиком.
Да.
И он воевал.
Да.
Вы можете представить, что у Чубайса или у Ходорковского или у кого-то из наших миллиардеров пошел на войну сын летчиком воевать? В бои пошел. Да они в армию-то их не отпустят.
Правильно сделают.
Почему правильно-то?
Я считаю, что армия портит людей.
А кто будет родину-то защищать? Армия портит людей. Давайте допустим на минуту, что армию распустили всю.
Ну, допустим...
Сколько нам останется с вами жить? Ну, давайте, вы не пойдете, я не пойду, тот не пойдет, этот не пойдет.
Ну, некоторые пойдут, допустим, половина...
А почему за меня должен некоторые идти воевать, а не мой сын? А может быть, моему сыну надо идти за меня воевать, за отца своего, и за родину, за мою, и за деревню свою? Нет, вы говорите. Вы спорите, я спорю. Давайте будем так. Почему? Вот эти не пойдут, вот почему-то этот не пойдет, этот не пойдет, этот не... А кто пойдет?
Некоторые же хотят в армию идти.
Нет, почему некоторые должны за меня воевать? Почему некоторые должны за меня голову класть, а я буду собачек разводить вместо детей? А какого родил ребеночка, так я его огражду как угодно. Может быть, все-таки лозунг-то должен по-другому звучать, Машенька? Вы отвечайте, не стесняйтесь. Я вам говорю, как вы тоже это. Может быть, по-другому звучать? Если не я, то кто? Почему если сейчас, не дай бог, чтобы случилось такое, вот, не дай бог, и не желаю вам никогда в жизни поверить, что на вас напали насильники, а три мужчины рядом прошли и отказались помочь вам? Что вы скажете про них? Они скажут, ну пусть она вот этих некоторых-то и ждет, которые сейчас спасут. Армия портит людей, а может быть туда люди уже идут испорченные немножко. Ведь офицеры-то тоже люди. Вот эти некоторые пошли. А почему, а вы читали «Капитанскую дочку»? А почему тогда считалось за честь идти воевать и погибать? А что там так было хорошо? У офицера небольшой чин-то был капитан, а у него и прислуга, и дом, и достаточно зажиточная жизнь была. А вот он, дворянин, пошел воевать, и с Пугачевым-то он как-то не братался. Кого вы там, одного или второго, там один с Пугачевым предал родину и пошел с Пугачевым, а другой отказался. Так. Давайте, Машенька, будем уже так до конца. А то мы с вами вот на некоторых, я буду здесь сидеть, простите меня, собачек разводить. А вот те некоторые пусть идут, это быдло пусть идет воевать. А Сталин, вы знаете, что у Хрущева сын на фронте погиб? Вы знаете, что дети всех членов ЦК, у кого были дети, сыновья, все на фронт пошли? Ни один не остался. И у Сталина пошли сыновья на фронт. Может быть, потому мы отечественную-то войну выиграли? А вот сейчас, да сейчас он все сделает, мама, тетя, дядя, лишь бы только откупить, правдой, неправдой, вплоть до справки о сумасшествии взять, что он сумасшедший, поэтому ему нельзя в армию идти. И такие справки мне приходилось встречать, себе берут. Хороший вопрос задали, Машенька.
Напоминаем, что это была передача «Духовная беседа для детей». Наш собеседник – митрофорный протоиерей, отец Владимир Зязев.